Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. За акцыю супраць прапаганды на беларускім тэлебачанні актывістаў ініцыятывы «Альтэрнатыва» пакаралі 5 суткамі адміністрацыйнага арышту. Еўрапейскі звяз мае намер падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У Восла сёння назвалі лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру за 2012 год, а ім стаў Еўрапейскі звяз. Такім чынам была адзначаная роля гэтай арганізацыі ў пашырэнні міру, стабільнасці і правоў чалавека. Адным з намінантаў на сёлетнюю Нобелеўскую прэмію міру быў увязнены беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі. Далей Валер Каліновскі.
Старшыня Нобелевского комитета миру был и премьер Норвегии, генеральный секретарь Рады Европы Торбьерн Ягланд заявил, что сёлетняя премия присуждается Европейскому звязу за 60 годов намагания уделя поширения миру, демократии и правов человека на континенте. Этот процесс начался с замирения Франции и Немеччины у 45-м годе, позднее протягивался с долучением до Евразвязу Греции, Испании и Португалии, а на початку 21-го стагодия шерху краин постсоветского блоку, заявил спадар Ягланд. Стабілізуючая роля, якую адыгрывае Еўрапейскі звяз, дапамагла ператварыць Еўропу з кантынента вайны ў кантынент міру. Сярод намінантаў на сёлетнюю Нобелеўскую прэмію міру быў і прадстаўнік Беларусі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», палітвязень Алесь Бяляцкі, летась асуджаны на 4,5 года турмы. Ягоная жонка Наталля Пінчук вітала рашэнне Нобелеўскага камітэту.
Я думаю, што прэмія абсалютна заслужаная, таму што дадзеного падку Евросоюзу шмат намаганняў прыкладаў, да, права міра, і Евросоюз шмат увагі звяртаў і праблемам Беларусі. І ў гэтым кантэксце таксама яго заслуга неаспрэчная.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак меў спадзеў, што лаўрэатам прэміі міру стане Алесь Бяляцкі і што гэта паспрыяе ягонаму вызваленню з турмы.
Это было подтверждением признания и Олеся, и вовсе заклопоченности белорусской ситуации. Но, на мою думку, в любом выпадку, то, что Олесь был вылучен на эту премию, то, что он был подтриман многими громадскими деячами, политиками, дипломатами, урадами, это все одно прогучало вельми моцно, но это было корыстно и необходимо.
Разом с тем Олег Гулак по-ранейшему сподеется, что Олесь Бяляцкий ближайшим часом выйдет на волю. Менский политолог Андрей Федор признає, что премия миру была присуджена Евразвязу у момент кризису этой организации и что это моральное захвачивание Брюсселю у складанный момент.
Это кажется, что последним часом Нобелевские премии миру крыху згубили свою притягальность, бо яны были довольно шмат разов призначены людьми, которые не совсем отповедают тому, что в это понятие укладывается. Так, когда глядеть там за последние 20-25 годов, мы увидим, что столько особо было узнагороджено, яких зараз никто и не памятает.
Андрей Федоров зазначает, что у белорусов некой крыўды ці прыкрасці от того, что Алесь Бяляцкий не отримал премию, быть не может.
Я, до речи, чул такую инициативу. Украинцы, здається, высовывали кольки часу тому, как разом высунуть Тимошенко, Беляцкого и Ходорковского. Я думаю, что это мело б певный сенс их у трох. Ну, становище подобное, так? Ну, коли не отбылось, так не отбылось.
Политолог Андрей Федоров. Усяго на Нобелевскую премию миру 2012 году был вылучены 231 номинант, 188 человек и 43 организации из усіх кутков свету. Сярод их политвязни Алесь Бяляцкий и Юлия Тимошенко, экс-премьерка Урады Украины, былы президент США Билл Клинтон, былы канцлер Немеччины Гельмут Коль, американский солдат Брэдли Мэнинг, якого виноватят у выдаче секретных документов для сайту Wikileaks, президент Тунісу Мунсіф Марзукі, дисиденти з Куби Асвальда Пая і Яані Санчес. Сярод вилучених на премію організацію – російський правоборонний центр «Меморіал» і телеканал «Аль-Джазіра».
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Суддя партизанского району Менску Маргарита Шаграй покарала активистов молодевой инициативы «Альтернатива» Олега Корбана и Владимира Сергеева 5 сутками административного арешту. Хлопцев обвинователи у дробном хулиганстве. Напередодні Олег Корбан и Владимир Сергеев провели в Менску акцию супроть пропаганды на державном телебачении. Галина Бакунчик.
У суд Олега Корбана и Владимира Сергеева привезли с посторонку партизанского РУС, где они провели попереднюю ночь. По воде складенного милициантами протоколу, у Владимира Сергеева затримали за то, что он небыто бредкословил у громадской месцы. Однако на сам речь по его пришли до дому, каже Владимир Сергеев.
Пришли 2 сотрудника ОМОН, посадили меня у свой козлик, завезли в РУС, где они спали рапорты, лаялся матом каля своего дома. Ось зараз буду доказывать, что я все-таки дома знаходился.
Олега Корбана затримали каля будинку партизанского РУС, куда он пришел доведаться про лёс Владимира Сергеева. Его так само звинователи у бредкослови и у приставания до минаков, говорит Олег Корбан.
Вышли все сотрудники милиции и сказали, что треба пройти. Завели таким чином до дежурного, и там уже до меня ставили протокол, что я нібито лаялся матом для их будинку. Абсолютно не лічу себе ни в чем виноватым. Абсолютно зрозуміло, что мы тут знаходимся незаконно.
Обоих активистов затримали поздно вечером. А днем того же дня яны привели у центры Менску флешмоб супраць пропаганды на державном телебачені. Накидали локшины на телевизор с логотипом БТ. Менавіта гэтая акция и сталася сапраўднай причиной покарання, кажуть сябры альтернативы, якія пришли подтримать своих поплечников у суд.
По правде у нас не судят, особенно люди, которые высказывают свое мнение против власти, показывают то, что они не согласны с их действиями. Акция была против пропаганды на БТ. Они участвовали в ней, и понятно, что именно из-за этого ребята взяли.
Вядомый громадский политический активист Валерий Шчукин гэтак прокомментовал 5-дзённый административный арешт Олега Корбана и Владимира Сергеева.
Процесс политический изначально. Протоколы рассматривать нельзя. Там все графы пустые. У нас статья 17.1 становится политической статьей уже. Это не хулиганка, это уже политическая статья.
Отбывать административный арешт активисты будут у турме на улице Окрестина.
З Менску Галина Бакунчик.
Экспертиза свободы, передача на тему, чи відбудеться в Беларуси модернизация политической системы. Александр Лукашенко подчас выступу в национальном сходе зробив шерох политических заяв. Чому он заговорил про модернизацию политической системы? Чому керовник державы связал это с внешнеполитичными умовами? Чи перетворится Беларусь у партии? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, директор по доследованиях либерального клубу Яуген Прегерман и керовник аналитичных проектов компании «Белофан» Александр Класковский. Ведя передача
Экспертиза позднее у сегодняшнем вечеровом эфире «Свободы». Выступаючи на совместном поседжении Палаты представников и Совету Республики минулого скликания, Александр Лукашенко заявил напередодні, что новообранный парламент повинен распачать модернизацию политической системы Украины. Лукашенко так само заявил, что подтримает трансформацию громадского объединения «Белая Русь» у центристскую партию. С этой нагоды наше сегодняшнее питание. Коли б вам пропоновали уступить у кіроўчую политичную партию, якая подтримливает Александру Лукашенко, як бы вы отказали на такую пропанову? Говорят минаки у городни.
Нет, не вступил бы. У меня взгляды другие. Политические, экономические другие взгляды. Отсутствие свободы в экономике. То же самое в политике. Отсутствие либерализма. Единовластия, отсутствие сдержек противовеса в политике. Все в одну сторону зажато.
Наверное, нет. Непотребно, да.
Ну, я думаю, что меня это вполне устраивает сейчас, что есть партия за батьку. Но сегодня вот я услышал, Лукашенко выступал, говорил, что у нас, если будут партии, так они пускай предъявят свою платформу, свои это самое, гарантии для народа. А так меня вполне устраивает. Есть одна партия под руководством батьки. Президентская.
Не треба. Бо от этих партий надоело. Хочется без партии пожить.
Не, мне уже не потребно. Я уже в том стане, в том возрасте, что мне уже не потребно. Зараз 60, какие там партии.
Про президентскую партию не вступил бы николи. Не верю я этой власти. Не задовольняя все, абсолютно все. Полностью ничего не задовольняя. Ни отношение к человеку, ни отношение нашей власти ко всему окружающему. Ни президенту, ни нашей власти я не верю.
Карьеру я делаю себе сам, и никаким партиям я не верю. Я верю в одну партию труда, но ее никто никогда не создаст.
Черт-то знает, сложно. У нас нету такого лидера, который бы мог зажечь людей, чтобы ему кто-то поверил. Ну, видите, я имею в виду не действующий, а вот кто новый появился. Я ни в какие партии не...
Мне это не треба. Политика самого Лукашенко, мне с ним не по пути. Назовем это таким образом. Я его не поддерживаю.
Я думаю, что я вступил бы в эту партию. Я думаю, что, несмотря на достаточно тяжелое экономическое состояние, наша страна все-таки идет в нужном направлении, и те действия, которые сейчас выполняют, руководители наши политические, я думаю, что эти действия направлены на повышение благосостояния и уровня жизни людей.
Голосы людей на городинских улицах. Европейский Звяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Гэты намер вынікае з каментару да парадку дня паседжання Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу, якое адбудзецца 15 кастрычніка ў Люксембургу. Цытую. Улічваючы, што не ўсе палітычныя вязні былі вызваленыя, ніхто з вызваленых палітвязняў не быў рэабілітаваны, і што сітуацыя з павагаю да правоў чалавека, вяршэнствам закону і дэмакратычных прынцыпаў не палепшылася, рада падоўжыць дзеянне абмежавальных захадаў да 31 кастрычніка 2013 году. Абмежавальныя захады будуць падлягаць перыядычнаму перагляду. Канец цытаты. 243 афіцыйным асобам з Беларусі, нагадаю, уключна з Александрам Лукашэнкам забаронены ўезд у Еўрапейскі звяз. Гэтым самым 243 асобам і 32 прадпрыемствам замарожаны актывы ў Еўразвязе. З вамі Радыё Свабода. Нагадаю тэмы дня. Нобелевскую премию миру за 2012 год присудили Европейскому Звязу. Таким чином была отзначена роль этой организации в поширении миру, стабильности и правов человека. Суддя партизанского района Менску Маргарита Шаграй покарала активистов молодевой инициативы «Альтернатива» Олега Корбана и Владимира Сергеева 5 сутками арышту. Напередодні Корбан и Сергеев провели акцию супраць пропаганды на державном телебачанні. Сябры Слонімскага дэмакратычнага згуртавання правялі акцыю падтрымку праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Віленскі акруговы адміністрацыйны суд абавязаў дэпартамент міграцыі Літвы яшчэ раз разгледзець просьбу былога беларускага вайскоўца Сцяпана Захарчэнкі аб дачы яму палітычнага прытулку. Кіраўнік Беларусі загадаў у пятніцу ліквідаваць назіральныя рады на кандытарскіх фабрыках «Спартак» і «Камунарка». Маё рашэнне адназначнае, нягледзячы ні на якіх інвестараў і інвестацыйны клімат, сказаў Лукашэнка. Таму з заўтрашняга дня, паводле кіраўніка Беларусі, прадпрыемствы павінны функцыянаваць так, як раней. Лукашэнка не меў на ўвазе долю акцыяў, працэнты фундатараў, ён проста гаварыў пра кіраванне прадпрыемствамі. Цытую Лукашэнку: «З заўтрашняга дня кіраўнікі прадпрыемстваў прымаюць рашэнні аднаасобна, як дзяржпрадпрыемствы, забыўшыся пра тое, што ў іх калісьці была назіральная рада. А судзяць мяне ці ўхваляць, гэта ўжо пытанне густу». Канец цытаты. Незалежны эканаміст Сергей Чалы так пракаментаваў рашэнне Александра Лукашэнкі ліквідаваць назіральныя рады ў акцыянерных таварыствах «Камунарка» і «Спартак».
Это попытка снова вернуть в руки государства те предприятия, которые, в общем, успешными являются и частными. Можно назвать где-то приток предприятий таких, которые вот точно так же просто тем или иным способом государством без рук частных владельцев забирались. По-моему, так было с Керамином, с одним из владельцев. Похожая история была, кстати, даже и со «Спартаком», потому что там, в конечном счете, один из основных акционеров, он там, по-моему, даже за границу уехал. То есть, ну, это, в общем, распространенная такая практика. Разная для этого меры их используются, либо дополнительная эмиссия акций, либо еще что-то.
А что означает для акционерного предприятия, или ликвидует его назиральную раду?
Да, на самом деле, там полномочия наблюдательного совета весьма-то слабые. Это же не совет директоров. Это, по большому счету, в общем, орган, который практически ничего не решает, кроме самых таких ключевых вопросов касательно там реорганизации предприятия, либо слияния, или прекращения деятельности. Ну, может быть, как раз для этого его и убирают с тем, чтобы, в общем, не было никакого вот этого органа, который мог бы каким-то образом воспротивиться дальнейшим шагам по его национализации или там еще что-то в этом духе.
Магчымую нацыяналізацыю камунаркі і спартака мы папрасілі пракаментаваць таксама эканаміста Леаніда Заіку.
Это конфетное дело, скорее цепляет за такой момент, как стопроцентный контроль в предприятиях страны. Да, надо сказать, что среди руководства любой компании в США, Великобритании, Италии и прочее, всегда есть различия, несовпадения интересов. И эти несовпадения регулируются на уровне собственников. А собственники представлены в наблюдательных советах. Это вот такой нормальный технический вариант. То, что у нас собственность акционерная, и она считается частной, это неправда. Это квази-частные предприятия, и подавляющая там роль государственной доли. Как-то сделано неудачно, типа окрика, использования там высочайшей власти. Но не царское это дело заниматься распределением прибыли, получаемой от конфет. Думаю, что это все-таки была ошибка определенная. Ведь среди даже простого населения Беларуси и среди ряда, скажем, профессоров университета, я знаю, есть люди, у которых есть акции предприятия «Коммунарка». Купили их, обменяли на свои чеки, на ваучеры, получали удовольствие и деньги от этого.
Великие гроши отремлевали?
Да я не думаю. Дело в том, что в Беларуси 90% акционерных обществ вообще никаких дивидендов особых не дают. Все съедается самим руководством. Технически.
З эканамістам Леанідам Заікам гутарыў Алег Груздзіловіч. Беларусь вызначылася з інвестарам для пошуку на сваёй тэрыторыі пакладаў сланцавага газу. Але работы дасюль яшчэ не пачаліся. Ці змогуць у Беларусі замяніць уласным сланцавым газам імпартаваны расейскі? Алесь Дашчынскі.
Выступаючы са штогадовым пасланнем да парламенту і народу, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка загадаў пачаць пошук радовішчаў сланцавага газу. Маўляў, еўрапейцы заявілі, што дзякуючы сланцаваму газу яны бліжэйшым часам на траціну скароцяць пастаўкі газу з Расіі. Лукашэнка папракнуў урад і нацыянальную акадэмію навук, што тыя спяць у шапку і загадаў сканцэнтраваць на гэтым напрамку грашовыя сродкі. Маўляў, гэта ж невялікія грошы. Аднак пошук на тэрыторыі Беларусі па кладаў сланцавага газу пакуль не распачаўся, хоць для гэтага прэзідэнцкім указам вызначаныя пэўныя ўчасткі. Пра гэта паведаміў карэспандэнту «Свабоды» дырэктар дэпартаменту геалогіі Міністэрства прыродных рэсурсаў Уладзімір Варакса. Ён сказаў, што інвестара знайшлі, але каго канкрэтна, гэта інфармацыя канфідэнцыйная.
Но работы еще не начаты, потому что, ну, не просто, чем просто их начать. Надо как финансирование. Ориентировочно реализация договора будет только по поискам осуществляться на протяжении 10 лет. Фактически месторождений у нас нет. Мы никогда в этом направлении белорусские геологи не работали. Только перспективы по общепринятым тенденциям выявлены, что может быть. А есть он или нет, вот это как раз инвестор взял на себя риски. Ну, найдет, значит, будем идти дальше договориться. Не найдет, значит, ну, просто рискнул деньгами и потерял.
У Швеции уже заговорили про сланцевую революцию, якая дозволит краинам значной ступені адмовіцца ад імпарту газу або ударыць па цэнах расійскага «Газпрому». Цяпер працы па ацэнцы патэнцыялу і магчымасці здабычы сланцавага газу вядуцца ў шэрагу краінаў, у тым ліку суседніх з Беларусцю, Польшчы і Украіне. Дырэктар Інстытуту прыродакарыстання Беларускай акадэміі навук Александр Карабанаў мяркуе, што для таго, каб атрымаць першыя вынікі адносна пакладаў сланцавага газу ў Беларусі, спатрэбіцца не менш за 2 гады. Пакуль яшчэ ўсё толькі на самым пачатку. Обраные участки.
В принципе, такие перспективные участки есть. Найти можно. Вопрос во многом еще и экономический, и экологический, потому что это не такой дешевый процесс. Даже разведка требует денег. И потом надо оценить и возможные экологические последствия. Перспектива замены природного газа сланцевым газом еще очень отдаленная. Пока об этом говорить рано.
Поводня медиа, дякуючи амаль 3 трильйонам кубометров сланцевого газу, Польша может стать незалежной от поставок газу с России и навод перетвориться Украину экспортера. Ведомый белорусский ученый у галине геологии Роман Айсберг кличит, что это питание у медиах размутая и навод у Польши еще не почалась распрацовка. И он расповел, что у Беларуси покуль вывучают это питание.
На
начата научная работа, но это весьма дорогостоящее дело, раз. Потом технологиями практически владеют только американцы, канадцы и те транснациональные компании, которые имеют доступ к этой технологии. В-третьих, там очень непростая экологическая ситуация, потому что при разработке тланцевого газа закачивают в недра очень агрессивные химические вещества.
Коли нават радовище у Беларуси знойдут, это не означает, что Беларусь отмовится от российского газу. Тут доведется все узважить, бо Беларусь, отримливая газ России, довольно танно у правнания с иншими краинами. Роман Айсберг отзначая.
Ну, можно, я думаю, что определить наличие ресурсов и тогда рассматривать как запасной случай.
Тему здобычи сланцевого газу подрихтовал Олесь Дашчинский. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашей слухатцы.
Холодно и голодно, народ нищает. Когда диктор передает бодрым голосом, мясо и крупы незначительно повысились в цене. На 30% мяса. Это совсем незначительное повышение. А сегодня еще замминистра оповестил, что медпрепараты также повысятся в цене. Льготы с детей войны сняты, проезд повышен, коммунальные услуги также, хлеб, молоко, да и все продукты с каждым днем цены вырастают. О рыбе, мясе, фруктах, об одежде, обуви и говорить уже нечего. Посмотрите на наших женщин. Седина, стрижку в парикмахерских нельзя позволить. Цена ужасающая. У меня к вышестоящим встречное предложение. Хотя бы на пару месяцев перейдите на оклад 1 600 000. Открепитесь от 4-го главного управления. Перейдите на обслуживание районной поликлиники, участкового терапевта. Добывайте талоны, отслеживайте многочасовые очереди. И со всеми рецептами в аптеку. Как и мы, дети войны, у которых сняли льготы. Покупайте медикаменты. Да и к зиме прикупите одежду или обувь. Не выдержите, не сможете прожить на этот 1 600 000. Мы донашиваем одежду 80-х годов. Будете, как и мы, просто изучать прилавки глазами, и всю кровь выпьет из вас аптека. У меня вопрос и к нашей оппозиции. Вы живете так же, как мы? Не думаю. У вас просто не хватило бы жизненных сил с чем-то бороться, получая эту сумму.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
На книжном кермаше у Франкфурте отбылась дискуссия под названием «У супротиве диктатуры. Як быть автором у Беларуси?». У ёй узялі ўдзел навуковец, палітык, перакладнік Лявон Баршчэўскі, прадстаўнік нямецкага пэн-клубу Генрык Візнер, дырэктар кірмашу Юрген Бос і нямецкі журналіст Інга Пэц. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Дискуссия под назвой «У супротиве диктатуры. Як быть автором у Беларуси» прошла 11 кастрычника. Беларусь представлял Лявон Баршчэўскі. Ён чарговы раз говорил про тяжкости письменницкого лёсу у часы диктатуры, про зняволеных письменников Олеся Беляцкого и Паула Севярынца, проблемы незалежных выдавецтв, заборону на профессию для письменников из Незалежного Союза и самоцензуру. Тое, наколькі востра у Нямеччыне стаіць беларускае пытанне, гэта адзнака здаровага стану нямецкага грамадства, упэўнены журналіст Інга Пэц. Ён працуе з Беларусю ўжо 18 гадоў. Але навошта ўвогуле нямецкаму грамадству дбаць пра Беларусь? Вось як адказвае на гэтае пытанне Інга Пэц.
Што гэта Еўропа? То есть я как демократ, я живу в таком, в принципе, свободном обществе, демократическом обществе. Если я поддерживаю наши ценности в Беларуси, в России, в мире вообще, это тоже для нас важно.
Про высокий уровень дискуссии свежить и то, что удел ее принял директор франкфуртского кермашу Юрген Бос. Менавіта ему довелось справоздажиться перед теми, кто собрался послухать про Беларусь. А их было каля 5 десятков человек. Гэта при тем, что на кермаше одночасово отбываются сотни подобных подзеев. Что вы особисто зрабили для того, как белорусские незалежные выдавцы и авторы были представлены тут? Запытались дискутанты у директора книжной выставы. Чому у вас представлены только державные белорусские выдавецтвы? Почырваневший спадар Бос сказал, что галовное, что они могут зрабить, это сприять расповсюду информации про Беларусь. Наколькі яму вядома, на кірмашы ёсць і незалежныя выдавецтвы, і беларускія аўтары, але імёнаў іх ён не змог назваць. Лявон Баршеўскі ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» паведаміў, што такіх на кірмашы не сустракаў.
На жаль, нават выбух у Чернобылі, хоць і выклікаў вялікую цікавасць да Беларусі, але не значыць, што пра Беларусь сталі ведаць усе і ўсе. Безумоўна, такія дыскусіі дапамагаюць цэлым галоўнае спасцігнуць. Ёсць праблема такая, што ў цэнтры Еўропы знаходзіцца краіна, у якой не існуе закона, у якой улады ненавідзяць пісьменнікаў. Вось калі гэта нехто зразумеў з тых, хто прыйшоў на дыскусію, ён падзеліцца з іншым і ствараецца грамадская атмасфера.
Аднак беларускія выдавецтвы на франкфуртскім кірмашы ўсё ж ёсць. Гэта супольны стэнд дзяржаўных выдавецтваў, на якім прастаўленыя адукацыя і выхаванне, пачатковая школа, паліграф-камбінат імя Якуба Коласа, Махбел і іншыя. Вот что кажет про белорусский стенд Инга Пец.
Ну, это не Беларусь, это вот режим, государственное издательство, которое там представляет вот свои книги. Большинство там по-русски, то есть русскоговорящие книги. И, то есть надо вот такие издательства, как Локвино, Наша Нива, Колас, они тоже должны тут представить свои книги, свою работу. И тоже писатели, конечно, белорусские.
А лишь менавіта яны представляют Беларусь на самым буйным книжным кірмашы. Выглядае стэнд Беларусі даволі сціпла, але не горш, чым, напрыклад, стэнды украінскіх, казахстанскіх, некаторых расійскіх выдавецтваў. Гэтыя беларускія выдаўцы прыязджаюць у Франкфурт ужо шмат гадоў запар. Распавядаюць, што едуць за свае грошы на аўтамабілях праз усю Нямеччыну, каб паказаць сваю прадукцыю і заключыць новыя кантракты. Нікога з удзельнікаў беларускага стэнду на дыскусіі не было. Дырэктар кірмашу Юрген Бос паабяцаў, што ў наступным годзе Беларусь будзе прадстаўленая ў Франкфурце шырэй.
На кніжным кірмашы ў Франкфурце адбылася дыскусія пад назваю «У супраціве дыктатуры. Як быць аўтарам у Беларусі?» Расказывала Александра Дынько.
На беларуска-расейскім памежжы да гэтае пары жыве памяць пра шляхецкія і мужыцкія вёскі. Нашчадкі шляхціцаў і мужыкоў добра памятаюць і былыя радавыя надзелы, і старыя крыўды.
Прывілегіроўна считалася крестьянка. Занималася пучовым такім, усё хозяйство держала хорошо. Яму прысваілі шляхецтва. Вот оно і пашло.
Про мужицкую вёску Сабалёўку у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Перадача з Дмітра Бартосіка пазней сёння. А зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Нобелеўскую прэмію міру за 2012 год прысудзілі еўрапейскаму звязу. За акцию супраць пропаганды на беларускім тэлебачанні актывістаў ініцыятывы «Альтернатыва» пакаралі 5 сутками арышту. Еўразвяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцый супраць Беларусі да 31 кастрычніка наступнага году. У горадні адбылося адкрыццё першага міжнароднага форуму музея Беларусі. У форуме, ініцыяваным Міністэрствам культуры Беларусі, бяруць удзел прадстаўнікі 17 краінаў. На Менскім стадыёне «Дынамо» ў рамках кваліфікацыйнага турніру футбольнага чэмпіянату свету зборная Беларусі згуляе з чэмпіёнамі свету і Еўропы і шпанцамі.